В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 января 2019 года, 12 часов дня в Москве. И Радио Теос приветствует вас в лице Василия Ласточкина, как и всегда в это время по вторникам. И вот в этот по-настоящему зимний, морозный, не побоюсь этого слова, полдень, мы с вами, я надеюсь, все сидят в тепле, потому что вряд ли кто-то с компьютером ходит на улице, мы же в интернете вещаем сейчас. А мы с вами, ощущая комфорт тепла, он зимой как-то особенно ощущается, летом этому не придаешь значения, мы с вами продолжаем сидеть над открытой книгой, имя которой Библия. Книга эта действительно открытая в самом-самом широком смысле этого слова, равно как и в самом-самом-самом узком смысле этого слова. Это значит, что эта книга много-много значит для всех и еще больше для каждого. И вот, сделав это несколько эмоциональное заявление, я объявляю вам сегодня, что мы читаем 13 главу книги пророка Исаия. И хотел бы поговорить сегодня о том, что дороже золота. Дороже золота. Пророчество о Вавилоне. Вот что такое 13 глава книги пророка Исаия. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба. Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю». Ну, прежде всего, наверное, мы должны сказать с вами, что здесь, конечно же, речь идет о Вавилоне, а прежде всего, в буквальном смысле этого слова, о государстве, возглавленном в свое время царем Навуходоносором, именно он привел Вавилон к его известному историческому величию. А Вавилоне, как столице этого государства, даже как мы говорим Москва, или мы говорим Вашингтон, или мы говорим Париж, мы очень часто имеем в виду государство, конкретную нацию. Но есть и второй, скрытый такой подтекст в этом слове, который, конечно же, ведет нас туда, вглубь веков, к происхождению всего, которое описано в книге «Бытие», Вавилону как символу невероятной гордыни и высокомерия человеческого, которое пытается достигнуть до небес. Позже, много позже, в начале 20 века, в первой его половине, во всяком случае, один из моих любимых писателей, Честертон, Гилберт Кейт, напишет в одном из своих эссе об этом и представит Вавилон, знаете, как он его представил, очень любопытно, безрадостные высоты человеческого успеха. Давайте будем помнить, когда мы сегодня будем читать эту 13 главу, именно оба этих момента. Потому что, с одной стороны, Вавилон – это конкретное что-то. С другой стороны, это символ, образ, за которым скрывается духовная реальность, которая через этот символ выражается. И вот это пророчество о Вавилоне, как и всякое пророчество, и правда в нем состоящая, имеет две стороны, как и всякая медаль имеет две стороны, и всякая палка имеет два конца. С одной стороны, мы с вами видим, что возвещается жуткая грядущая мощь Вавилона, которая сокрушит Иудейское царство, разрушит Иерусалим. Будет страшные 70 лет так называемого Вавилонского плена и рассеяние всего народа израильского. С другой стороны, в этом же пророчестве возвещается вечная правда. То, что назвал Лесков светом Христовым. И здесь я хочу оговориться сразу, вот после того, как мы прочитали первые же строки этой удивительной 13 главы, короткого такого пророчества, но невероятно содержательного. В жизни государства, в жизни народа, в жизни человека, в жизни общества постоянно, на мой взгляд, об этом очень хорошо Семен Франк писал, у него есть книга «Духовная основа общества», очень интересная книга, советую, у кого есть время для такого чтения, обратиться к ней. Так вот, в жизни государства, общества, нации, в жизни каждого человека происходит постоянная борьба. И при этом я бы выразил это так. Сила, в чем бы она ни проявлялась, да, например, сила обаяния, физическая сила, сила технического прогресса, да даже тут та же сила знания, борется с правдой, как бы она ни понималась. И вот в этой битве силы и правды, да, вспомните знаменитую старую русскую пословицу: «Бог прав не потому, что силен, а силен потому, что прав». Так вот, в этой битве сталкивается то, если говорить совсем просто, сталкивается то, во что человек верит, с тем, что ценит этот мир вокруг него. А мир вокруг нас, мир выброженный, Вавилон – это еще один образ для мира, мира приходящего, да, как пишет Иоанн, мир проходит, и вся слава его. Так вот, то, во что верит человек, и то, что ценит мир, вступает в конфликт, потому что мир ценит силу. И еще раз повторюсь, в чем бы она ни выражалась. Сегодня это сила успеха, любой ценой. Поднялся наверх, на эту высоту успеха, благополучия, комфорта, чего угодно. И ты прав. И вот то, во что верит человек внутри, и то, что ценит мир, сталкивается между собой. И мы как-то, особенно в эту эпоху, на мой взгляд, в эту первую четверть 21-го столетия после Рождества Христова, особенно податливо стали, реагируя каким-то странным образом на это внушение силы. Силы внешнего впечатления, силы материального благополучия, силы душевного комфорта. И вместе с тем, нет, да вот в какие-то моменты времени, часы, минуты, мы понимаем, что нам хотелось бы усидеть на двух стульях, что называется, и быть успешным в этом мире, достичь каких-то высот и вместе с тем сохранить все самое ценное. И вот 13 глава книги Исаия, она о том, что дороже золота. И я вспомнил, когда готовил эту передачу, об этом пишет Петр, об этом пишет Иаков, они очень здорово пишут об этом. Мысль-то какая? О том, что испытание веры, даже не сама вера, дороже золота. Вспомнил я и еще одну удивительную вещь, и которая, пожалуй, ярко очень продемонстрирована в романе Томаса Манна «Доктор Фаустас». В романе, который он писал в 1945 году на фоне вот жуткого падения этой империи зла, представленной в образе Гитлера. Смотрите, как он пишет в этом романе, вот и я хочу, чтобы вы внимательно послушали, потому что, наверное, тогда поймете, о чем я говорю, когда говорю о противостоянии силы и правды внутри человека. Пишет человек во время, когда поражение Германии почти очевидно уже. Немец, живущий в Германии. Неустанная официозная пропаганда крепко внедрила в наше сознание, как убийственны, как ужасающе страшны будут последствия поражения Германии, и мы против воли, пуще всего на свете, боимся его, этого поражения. Но есть нечто, чего мы, одни считая себя за это преступниками, другие откровенно и в сознании собственной правоты, боимся еще больше, чем поражения. Мы боимся победы Германии. Вы знаете, с этим перекликается фраза Дитриха Бонхёффера, произнесенная им тоже примерно в это же время. В 1942 году Дитрих Бонхёффер сказал, что каждый немец, желающий победы Германии в этой войне, христианином себя называть не имеет права. И вот этот вот, вот я хотел через вот эту фразу выразить всю остроту вот этой полемики внутренней, которая внутри человека постоянно происходит. Помним, что греческое слово «полемос» означает борьба, битва. Битва силы и правды. И вот здесь Томас Манн позволяет себе еще одно выражение по отношению будущего, ну, теперь уже прошлого поражения Германии. «Полагаю», — пишет он, что нам воздается по заслугам, а если расплата страшнее самого греха, то следует помнить, кто посеял ветер, пожнет бурю. И вы знаете, вот у Исаии вот в этом образе, в 5-6 стихе 13 главы книги пророка Исаии, потрясающе написано о том, что вот эта плата за земной успех – приходит издалека, издалека. Я вспоминаю еще в этой связи еще одно классическое произведение. Это, конечно, повесть Диккенса «О двух городах». Подразумевается Лондон и Париж. Там великолепное вступление в этот роман. Предлог такой, знаете, потрясающий, в котором Диккенс дает нам два образа великолепных. Дровосек судьба и хозяин смерть. И он пишет, что это было время накануне французской революции. Время, когда некрасивый король правил Францией и безобразная королева правила Англией. И жили они так, как будто никогда с ними ничего не произойдет. Это было время, когда бедные люди, придя к мэру Парижа и жалуясь на то, что у них нет хлеба, сказали, им был дан ответ, а что, разве нет травы? Это было время, когда власть, когда вот эта безрадостная высота человеческого успеха подавила силой всякую правду. И Диккенс пишет, что это именно в это время дровосек судьба уже отмечал в лесу деревья, из которых будет сделана гильотина. И хозяин смерть уже ставил печать на людях, которые обречены. Вот этими мыслями я как бы хотел немного предварить наше чтение пророка Исаии 13 главы. И мне кажется, что сегодняшнее время, время куда более тяжкое и коварное, потому что угроз сегодня куда больше, чем было во времена, когда изрекалось это пророчество. Угроз ненадуманных, угроз настоящих. А речь идет не только об угрозе физическому существованию, она всегда была, есть и остается. И как бы это банально ни звучало, мы все смертны. Речь идет о колоссальной угрозе душе, об угрозе всему человеческому в человеке. Физический терроризм. Каждый день смотришь телевизор, кто-то кого-то взрывает, кто-то кого-то убивает. Терроризм идеологический, страшный, раздирающий души, церкви, людей. Что происходит, даже не хочу в это вдаваться. И, знаете, такой террор навязанного величия. Террор навязанного вкуса. Невероятно высокие стандарты потребления, не удовлетворяя которые человек чувствует себя самым глупым на свете. И вот эта вот трагедия человека, стремящимся к этим безрадостным высотам человеческого успеха, высотам, на которых царит навязанный вкус и надуманное величие. Навязанный вкус и надуманное величие. И вы знаете, у человека внутри нас, у человека, который ценит правду больше, чем силу, у этого человека в этот момент очень часто опускаются руки. И вот об этом, мне кажется, именно и пишет Исаия, продолжая свою мысль. Оттого руки у всех опустились, и сердце каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, и мучаются, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга. Лица у них разгорелись. Мне кажется, вот я уже много раз это повторял мысль, что пророчество любое, вообще сам дух пророческий, его суть не в банальном предсказании событий и фактов. Его суть, что он как телескоп смотрит далеко, потому что у него вечная перспектива. И вместе с тем, как микроскоп проникает глубоко-глубоко. И вот здесь Исаия, прозревая сквозь эпохи, вдохновленный Духом Святым, смотрит на историю человечества и на судьбу каждого человека сквозь этот микроскопический взгляд и видит этот конфликт силы и правды внутри нас. Конфликт, который человек разрешить сам не в состоянии. И поэтому опускает руки. И этот взгляд касается всех. И вместе с тем относится к каждому. Вот эта борьба между существенным, между человеческой сущностью, богоподобной, как мы с вами знаем, хотя и не богоравной, как я люблю повторять, и вещественными началами этого мира, как апостол Павел пишет в послании к Галатам. Греческое слово, которое потом транслитерировалось в русский язык под видом стихии. И вот наступает день, говорит пророк Исаия, в который все вместе и каждый в отдельности опустят руки и удивятся. И вообще вы часто, вот у Исаии, мы будем в дальнейших передачах говорить, очень часто встречается это выражение «в тот день». День, ведомый одному Богу. Когда, как сказано в сказке «Золушка», будет ясно, у кого большая нога и маленькая душа. И когда все вот эти призрачные успехи, достижения, все то, что Честертон назвал безрадостными высотами человеческого успеха, исчезнет, как призрак. Кто сегодня помнит, что ел на завтрак Людовик, а ему иногда приносили блюда соловьиных языков? Представляете, порядка нескольких десятков тысяч соловьиных языков на одном золотом блюде, которые собирали сотни крестьян, ловили этих соловьев. Но кто сегодня помнит, что ел на завтрак король Людовик? Какие книги он читал? Кому это сегодня интересно? Позже Роберт Карлейль, знаменитый английский мыслитель, написавший книгу о французской революции, и пишет об этих людях всех, стоящих у власти. Все они мелькают, словно призраки, в огромном кипучем смятении. Жалкие тени, брошенные во власть бушующих ветров, бессильные, без значения. Стоит ли обременять ими людскую память? Кто сегодня помнит чиновников царской России? Которые, допустим, посылали Достоевского на каторгу. А Достоевского читают многие до сих пор. Для нас с вами действительно вопрос, ведь капитальный стоит, об этом очень этот вопрос поднял Платона в своем Чевенгуре. Что делается, когда ради человечества губят человека? Что происходит? И вот в эти моменты, в эти тяжкие периоды истории человеческой, всегда меня удивляет, всегда возникают люди. Августин Блаженный, Сергий Радонежский, Француз Казийский, Диккенс, Честертон, Александр Мень. Много их, по именам всех не назовешь. Я зову их рыцари веры, стоящие на страже духа человеческого. Паола Волкова, чьи передачи по истории искусства «Мост над бездной» на канале «Культура» я всем советую смотреть, к сожалению, и нет уже с нами, написала в одной из своих книг в лекциях по искусству такую потрясающую, на мой взгляд, фразу. История всегда выстраивала себя по духовным градациям. И если общество лишено философов и рыцарей, оно гибнет. И дело тут, понимаете, вовсе не в культуре как таковой, которая является одной из функций духа, их всего-то три: мораль, культура и религия. Так вот, дело не в культуре самой по себе, хотя она ко многому ведет и на многое толкает и даже вдохновляет. Дело в том, что пламя веры Христовой, ее правды, вдохновляло художников, поэтов, философов, писателей на такие удивительные вещи, что и сегодня диву даешься, читая того же Дон Кихота Сервантеса или Мильтона «Потерянный рай», или Достоевского «Идиота». И я никогда не перестаю удивляться тому, как вот эта бесконечность духа стоит на страже, не позволяя нам быть опустошенными, безрадостными высотами человеческого успеха, потому что человек очень многое успевает без Бога. наверное, даже не очень, я бы сказал, слишком многое. Но давайте вернемся все-таки к тексту пророка Исаии. Наверное, есть смысл почитать дальше. У людей опускаются руки, судороги охватывают их, знаете, такие конвульсии, как пишет Исаия. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей, и сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Слушайте, тот день, в который будет спасена человечность, в который личность будет дороже золота. И я вспоминаю опять-таки апостола Павла, который пишет о том, что мы, пока мы были в детстве, речь идет о человечестве, о людях, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Знаете, совершенно потрясающая мысль о том, что вот этот конфликт между силой и правдой внутри человека. Конфликт, перед которым мы сами по себе бессильны, потому что на кого мы будем опираться? На самих себя, что ли? В Иисусе Христе решается. В Иисусе Христе решается. И вот приход Христа в этот мир, приход, который прозревает Исаия сквозь тысячелетия, еще раз повторю, почему называют книгу пророка Исаии пятым Евангелием. Приход Христа в этот мир, и Исаия, и многие другие пророки, равно как Иоанн, обозначен как некий финал человеческой истории. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Так цитирует Христа Иоанн в 9 главе. И вот я, понимаете, поскольку все-таки мы еще достаточно близко к Рождеству, мы как бы прошли, вся страна прошла праздник Крещения. По сути дела, я думаю, что так большинство-то в суть этого праздника даже и не вникало. Так вот, эта близость к Рождеству, хронологическая наша с вами сегодня, календарная, позволяет мне сказать следующее, что Рождество – это и начало, и конец. Потому что сам Христос называет себя Альфой и Омегой, началом и концом. Приход Христа в этот мир положил конец конфликту внутри человека между силой и правдой. И вот это пророческое видение Исаии нам именно об этом свидетельствует. Ну а пока, дорогие друзья, мы прервемся на небольшую паузу, поскольку надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что мы скоро опять будем в эфире.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
22 января 2019 года, 12 часов 31 минута московского времени, радио Теос. Вы слушаете нас в прямом эфире. Вещаем из Москвы, и с вами Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Мы читаем книгу пророка Исаии. Мы говорим о конфликте силы и правды внутри человека. Используя образ Вавилона в 13 главе книги пророка Исаии. Вавилона как образа безрадостной высоты человеческого успеха без Бога. Вавилона как образа исторического и духовного образа приходящего мира. И вот в этом смысле опустившиеся руки, судороги, человек в человеке гибнет во имя человечества. И люди, мне кажется, не понимают, что Рождество – это не только начало, это и конец. Это суд. А что такое суд? Вообще говоря, греческое понимание этого слова «судить» значит отделить. Отделить ложь от правды, жизнь от смерти, добро от зла. И Христос пришел в этот мир, когда исполнилась полнота времени, для того, чтобы отделить нас от наших грехов, отделить сущность человеческую от власти вещества, от власти стихии. И я думаю, очень удачно здесь это выражено в том, что это день, когда люди поймут, что свет настоящий дает не солнце, и не луна, и не звезды. Я все время как-то поражаюсь, как люди не видят этого. Бог в книге «Бытия», первая глава, говорит, да будет свет еще до того, как Он создал солнце, луну и звезды. И речь очевидно идет о свете духовном, о свете в ином совершенно понимании. И я вот думаю, как это важно – иметь в себе этот свет Христов, который, по словам Лескова, просвещает все. И вот я еще раз позволю себе вспомнить Салтыкова-Щедрина, который, мне кажется, во всяком случае, читая его пошехонскую старину, пережил спасение от этого конфликта между силой и правдой. Смотрите, как он пишет о власти этого света в жизни человека. О власти в жизни человека, разумеется, который поверил, который открыл свое сердце Христу. Он верит, и мы с вами, я надеюсь, верим, дорогие друзья, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, которому он от рождения отдан в жертву по воле рокового, ничем не объяснимого колдовства. Что есть в мире правда, и что в недрах ее кроется чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца. Пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело. Он верит, что злосчастье его не бессрочно, и что наступит минута, когда правда осияет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах его не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. «Да! Да!» — говорит Салтыков-Щедрин, и я вместе с ним говорю «да!» «Колдовство рушится, цепи падут, явится свет, которого не победит тьма. Если не жизнь, то смерть совершит это чудо. И вот самое, пожалуй, наверное, великое в этой тайне Рождества Христова, тайне, которая положила конец старому и объявила начало новому бытию, оно несет освобождение от тирании вот этих вещественных начал, по выражению апостола Павла, от власти силы в понимании того, что есть правда. И в этом смысле, конечно, мы привыкли часто думать, что вот, и я думаю, с этим связаны вот эти послепраздничные депрессии, что Рождество – это типа время исполнения желаний каких-то человеческих. Да нет, конечно. Рождество – это центр. Это главный момент человеческой истории. Все, и прошлое, и будущее меряется относительно этого Рождества. Это значит конец миру Пилата и Ирода. Конец именно в смысле правды. Это значит начало миру апостола Петра, апостола Павла. И мир этот побеждает. Побеждает уже 2000 лет. Побеждает в человеческих душах, в некоторых сообществах. И пусть эта победа пока не окончательная, а по выражению богословов некоторых фрагментарная. Мы знаем, что весь мир лежит во зле. И мы знаем, что наша вера этот мир победила. А потому давайте думать о том, что когда у нас опускаются руки, когда нас трясет в буквальном смысле слова от того, что творит сила с человечностью, будем помнить о том, что Титаник все-таки потонет, как бы ни хвастались его строители. Мы вот сейчас работаем активно в Можайской воспитательной колонии. Знаете, я каждый раз поражаюсь. Каждый раз, когда я говорю детям, подросткам, спецколах, колониях, где бы они ни были, о том, как драгоценны их души, их жизни. Когда я говорю о том, что человек – это не средство, а цель. Я вижу, как в глазах, пусть не всех, но некоторых, загорается этот свет. И в эти дни нам очень хорошо бы подумать, чего, собственно, стоит наша душа. А она дороже всякого золота, как утверждает пророк Исаия, и я с ним согласен. И личность дороже золота ассирского, то есть особенного золота, золота чистого, золота беспримесного. И вот этот свет, о котором возвещает нам Иоанн в первой главе своего Евангелия, свет, который во тьме светит, и тьма его не объяла, еще раз говорит нам громким голосом или шепотом, или криком внутри нас, что есть вещи, которые за деньги не купишь. Ни за какие деньги есть вещи, которые никакой силы не добьешься. То есть правда, которую не сломаешь никакой силой. Даже если сломали человека этой правдой живущего. И есть вера Христова, без которой все достижения человека вообще теряют смысл и блекнут. Все эти безрадостные высоты – человеческого успеха. И в этом смысле человек, идущий к этому свету, приходящий на суд этого света, позволяет Богу себя судить в том смысле, что он позволяет Богу отделить в себе зло от добра, грех от себя и всякую неправду и нечистоту. И это происходит каждый день в жизни верующего человека. Когда он встает на колени и молится, когда он открывает эту удивительную, потрясающую книгу Библии, когда он общается с себе подобными, когда он пытается творить добрые дела, когда он делает что-то ради ближнего, не ради самого себя. И в этом смысле, в этом только смысле все наши неудачи превращаются в победы. Потому что во Христе. Потому что наша душа дороже золота. И я вот думаю, настолько как-то я сегодня утром думал о том, как же мы должны быть, я слово «должны» употребляю не в моральном аспекте, поймите меня правильно, а как же мы должны быть благодарны Богу за это чудо нового рождения. И мы можем жить осиянные светом этой личности, личности Христа, Бога и человека. Как там апостол Павел пишет, который пришел, чтобы спасти грешников. Пришел в этот мир, из которых я первый. Исаия продолжает, и мы тоже подходим к концу, продолжая. Небо и земля будут потрясены. Да, вот это слово очень удачно. И все сдвинется с места. Мы с вами, если заглянем в книгу Откровения, увидим, как будет потрясаться небо, земля, и как все будет сдвигаться со своих мест. Люди будут убегать, ну разве от себя-то убежишь? Разве спрячешься? Разве спрячешься в своем народе, в своей культуре, в своем успехе, в своем комфорте? Никак. Тем более, если речь идет о попытке спрятаться от гнева Бога, который, как пишет Павел, открывается на всякое нечестие и неправду человеческое. И если мы не позволяем Богу отделить в себе правду от лжи, добро от зла, грех от чистоты, то мы становимся заложниками этого гнева, другого-то выхода нет. Многие, как пишет Исаия, падут от меча и попадут в плен. Речь, разумеется, идет о знаменитом Вавилонском плене, но не только. И в книге Откровения мы с вами слово «Вавилон» довольно часто встречаем, в тех главах, о которых речь идет о судьбе мира, о том, как гибнет этот Вавилон. И как Иоанн на острове Патмос взирает на этот конец приходящего мира. Будут гибнуть даже младенцы, об этом пишет Исаия. Дома будут разграблены, жены обесчещены. Ужас, ужас, ужас. Ужас от того, что Израиль падет под пятой Вавилона, и это неизбежно. Мы с вами можем читать книгу пророка Иеремии, в которой все это описано. Падет затем и Вавилон, потому что Персия поразит его. Потом персов поразит Александр Македонский, и Греция будет владычествовать какое-то время над всем Ближним Востоком и не только. Но и это тоже падет, потому что придет Рим. И я уже не буду продолжать эту цепочку, когда одна сила сменяет другую, пытаясь истребить правду в человеке. «Все опустеет», — пишет пророк Исаия, «и будет слышен только вой шакалов и гиен в увеселительных домах». Как поразительно! В увеселительных домах! Слушайте, никогда еще я не видел, во всяком случае, на нашем телевидении столько смеха. Особенно в выходные дни. Все смеются. И культура перестала быть воспитателем человека. Об этом ее основная функция духовная. Она теперь развлекает. Все по большей части развлекает. Как много сегодня увеселительных домов, сколько людей заряжено на вот это вот «расслабься». И вот закончите эту передачу, у нас совсем мало времени осталось, хочу вот чем. Недавно прочитал интервью с очень любопытным человеком, такой был Аркадий Штейнберг. Поэт, художник, переводчик, он прославился тем, что перевел Мильтона «Потерянный рай». Во время войны вообще потрясающий человек, я не буду долго о нем рассказывать, я просто прочитаю вам его стихотворение. «Благословляю подневольный хлеб, тюремный склеп и нищую суму. Благословляю горький гнет судеб, он звал меня к порогу твоему. Скитание без цели, без конца, страдания без смысла, без вины и душный запах крови и свинца, соднившие горе на полях войны. Весь этот непостижный произвол благословляю с жизнью наравне за то, что он меня к тебе привел, за то, что он привел тебя ко мне». Так пишет человек, прошедший все ужасы войны, лагерей и сохранивший в себе человечность. А если быть точнее, позволивший Богу спасти человека в себе. И вот эти последние строки, конечно, невероятны. Все, что происходило в жизни этого человека, я скажу больше, все, что в нашей жизни происходит, мы благословляем, потому что это ведет нас к Нему, к Христу. Мы благословляем, потому что это ведет Христа к нам. И вот, вы знаете, такой взгляд на человеческую жизнь, он светлый. Он удивительно светлый. И вот, и я думаю, что здесь вот этот духовный мир человека, его внутренность. Это то, что словами выразить очень трудно. Но вот такие люди, как Аркадий Штейнберг, это выражают. И вот смотрите, как он, я закончу этой мыслью. Он говорит об этом чувстве, о чувстве присутствия Бога. Это странное, столь специфичное устройство моего духовного мира, может быть, и явилось той основой, которая позволила мне возможность сохранять безмятежность. Точнее, не безмятежность, а спокойствие, неизменяемость, внутреннюю неизменяемость. Вот так говорит Штейнберг о живом ощущении присутствия Бога. И дай нам Бог всем жить в этом ощущении. И пусть в нас хранится эта вера в то, что человек дороже золота. И вера наша, подвергнутая испытаниям, дороже золота чистого. Потому что, собственно говоря, эта вера не наша. Это вера Иисуса Христа, который пришел в этот мир для того, чтобы нас спасти от власти всего вещественного, чтобы сохранить нас. Спасибо вам. Всего доброго. До следующих встреч.